Наш Небесный Отец, мы вновь приходим к Тебе. Отче, мы сами по себе ничего не значим. Мы вполне осознаем это. Но мы приходим во имя Иисуса. И мы благодарны за то, что в Иисусе Ты принимаешь нас. И в Иисусе Ты прощаешь нас. И Ты даешь нам надежду на будущее. Когда мы будем изучать Твое Слово, мы просим, чтобы Дух Святой был нашим учителем. Чтобы нам не только понять те буквы и слова, которые мы будем читать, но понять смысл прочитанного, постичь Твою волю и покориться ей. Ради Иисуса Христа мы просим. Аминь.
Аминь.
Итак, план спасения. Очень важно, чтобы мы понимали план спасения, потому что от этого зависит, в каком направлении будет развиваться наш характер. Как Бог спасает человека? Безграничной любовью и милостью был разработан план спасения падшего человека и дарована ему жизнь с испытательным сроком. Второй шанс. Знаете, многие люди мечтают о втором шансе. Многие люди учат, что второй шанс будет когда? После смерти. Когда вы умрете, тогда у вас будет еще один шанс. Вы знаете, это то, что придумал сатана. Потому что когда человек умирает, никаких шансов у него уже не будет. И если он не определился в своей жизни до смерти, и если он не примирился с Богом до смерти, то после смерти уже ничего не поменяешь. Он принял свое решение. Человеку была дана жизнь с испытательным сроком. Второй шанс. Сегодня, пока мы живы, у нас есть этот второй шанс. Сегодня мы сидим здесь, у нас есть жизнь, начать жизнь заново. С чистого листа. Бог желает дать нам этот второй шанс. Только искупление могло вернуть человеку образ его Творца. Возвратить к совершенству, в котором он был сотворен. Это была цель сотворения Адама. Человек был создан для чего? Порадуйте меня. А? Чтобы отражать Божью славу, богоподобие. Это цель жизни человека. Она сегодня сохраняется. Бог мечтает иметь народ, который будет жить, отображая его характер. Это цель жизни. Это цель воспитания. Это цель образования. Это цель, которой нам необходимо покорить все в нашей жизни. Это самая главная цель жизни. План спасения, или как он здесь назван, искуплением, только искупление могло вернуть человеку образ его Творца, предусматривает развитие его тела, ума и души так, чтобы первоначальный замысел сотворения мог быть осуществлен. Вот цель воспитания, вот великая цель жизни. Многие из вас сегодня учатся. Не знаю, кто-то в школе, может быть, кто-то в техникуме, может, кто-то в институте, в университете. Какая у вас цель учебы?
Диплом.
А у меня нет цели, да? О, друзья, это надо менять. Это надо менять. Я учился, и у меня не было цели. Я учился, потому что родители хотели, чтобы я учился. Да. Вот. Ну, что, зачем еще учиться? Ну, чтобы в армию не пойти, можно учиться тоже, в институт поступить. Ну, еще зачем учиться? А так я не знаю, зачем оно мне нужно. Но я был в то время неверующим человеком, когда я учился. И меня еще можно оправдать. Но вы это Бога знаете. Цель нашего образования должна быть постичь Бога и отобразить Его характер в своей жизни. Вот такая цель воспитания. Зачем знания приобретать? Кто-то скажет, затем, чтобы найти хорошую работу и много зарабатывать. Чем же мы тогда отличаемся от людей в мире? Ничем. Ничем. цель нашего образования – получить знания. Получить знания – это уже не цель должна быть у нас, а метод, средство для достижения главной цели. Главная цель какая? Отобразить образ Божий в своей жизни. Это цель. Какие методы для этого есть? Исследование Священного Писания, молитва, служение, образование. Я приобретаю знания. Бог дает мне способности. Бог дает мне таланты. Как я их использую? Для себя, для собственной наживы и обогащения, или для того, чтобы открыть образ Божий и славу Божью? Это великая цель жизни, которой нам необходимо подчинить все остальное. Кто-то может сказать, ну, это ж, зачем тогда жить? Зачем тогда жить? Никаких удовольствий от жизни. Вы знаете, если вы покорите все Богу, вы будете самым счастливым человеком в этой жизни. Самым счастливым. Иногда нам кажется, вот люди счастливые. Я смотрю, знаете, на эти рекламы, особенно мобильные операторы связи, как они эти фотографии делают. Где-то на дискотеках. Видели это? Или это я один только вижу? Видели, какие там люди веселые, счастливые? А? Вот это счастье. Так смеются, аж гланды видно. Так? Так на все 32. Так, ну им так весело. Так там на дискотеке то и хорошо. Так им, ну прямо захватывает. Я смотрю, мне печально. Потому что это ложь. Никто, конечно, людей к уголовной ответственности за это не привлечет. Но это ложь. Потому что ничего там этого нету такого. Это все такое блестящее. А на самом деле настоящей радости нету. На самом деле люди очень печальные. Бог предлагает нам настоящую радость. Мне когда-то в жизни моей борьба такая происходила. Отдаться Богу и служить Ему или для себя жить. Вот. И у меня были все данные для того, чтобы добиваться мирского успеха. Молодой, здоровый, сильный. Все, получай образование, бери от жизни все. Стремись только. И с другой стороны, служение Богу. И мне казалось, ну это так печально. Это все, это надо на своей жизни крест поставить. Пойти служить Ему. Но потом однажды, как-то Дух Святой до моего сознания достучался, и я понял, что служить Богу – это самое большое счастье. А не служить Ему – это самое большое заблуждение. Сатана говорит, если ты будешь для себя жить, в свое удовольствие, ни в чем себе не будешь отказывать, будешь иметь денег, сколько захочешь, власть – вот тогда счастье. А вы знаете, сегодня среди самых развитых стран нашего мира, Западная Европа, Северная Америка, очень сильно прогрессирует одна болезнь. Сегодня в мире ученые подсчитали, от чего люди страдают больше всего и умирают. Сегодня первая причина смертности в жизни, самая первая, на Земле вернее, это сердечно-сосудистые заболевания. Номер один. Это и гипертония, давление, атеросклероз, ну и так далее. Причина номер два – это рак, онкологические заболевания. Но вы знаете, очень стремительно развивается причина номер три, и буквально за какое-то десятилетие она выйдет на второе место. Знаете, какая? Депрессия. Причем развивается огромными темпами в самых развитых странах, где люди все имеют, казалось бы, но нет удовлетворения. Настоящее счастье в жизни можно найти только тогда, когда мы служим Богу. Когда мы понимаем, что мы делаем то, что Ему угодно. Эту радость, ее невозможно прочувствовать наперед. Вначале необходимо принять решение так поступать, начать так поступать, и тогда вы ощутите это удовлетворение. И я могу с полной уверенностью сказать, что я счастливый человек. Я счастливый. И хотя, может быть, я не улыбаюсь так, что у меня гланды видно, так? Но я счастливый. По-настоящему счастливый человек. Я осознаю, что я делаю то, что Бог хочет, чтобы я делал. И это приносит удовлетворение. Ничто другое в жизни не принесет удовлетворения. Запомните это. Итак, вот цель воспитания, вот великая цель жизни. Отображать образ Творца. Как же Бог спасает человека? Когда человек согрешил, небеса наполнились скорбью. Ибо поддавшись искушению, человек стал врагом Бога, причастником сатанинского естества. Образ Божий, по которому был сотворен человек, был искажен и обезображен. Характер человека стал отличаться от Божьего характера. Ибо грех сделал человека плотским, а плотские помышления – суть вражда против Бога, потому что закону Божьему не покоряются, да и не могут. Род человеческий, не имеющий теперь ничего общего с божественной природой и не подчиняющийся требованиям закона Божьего, был обречен на гибель. Поскольку божественный закон также неизменен, как и характер Бога, для человека не могло быть никакой надежды, кроме как найти какой-то путь прощения его беззакония, обновления его природы и духовного восстановления, чтобы человек снова отражал образ Божий. Божественная любовь разработала такой план. Итак, Божий закон гласит: возмездие за грех – смерть. И человек должен был умереть. С другой стороны, Бог любил человека, и ему хотелось простить его. Но мог ли он просто вот так произвольно простить его? Просто закрыть глаза на то, что сделал человек, и простить его? А как мы можем делать? Так нам кто-то должен что-то, деньги должен. И мы закрываем глаза и говорим: я тебе прощаю. Мы в силах это сделать. Наши деньги можем и простить. Но вы знаете, Бог не мог простить человека просто так. Потому что закон Божий – это выражение его характера. И если он просто закроет глаза на нарушение его закона, то тогда что остается? Тогда закона больше не остается, и Бога не остается. Бог не может простить человека. Знаете, Бог все тот же. Сегодня многие люди заявляют: а закон Божий упразднен. Если закон Божий упразднен, тогда и Бог упразднен. Потому что одно без другого не может быть. Но Бог предусмотрел спасение для человека. Если возмездие за грех – смерть, то Бог предложил выкуп за человека. В лице Иисуса Христа Бог умер за нас. Сегодня это очень важная мысль для нашего понимания. Бог только тогда мог простить нас, когда появилась жертва за нас. Когда кто-то другой, и мы знаем это Иисус, предложил свою жизнь вместо нашей жизни. Мы должны были умереть, но умер Он. Это великая истина, которую Бог не хотел, чтобы люди забыли. Люди сегодня забывают. Но Бог сделал все, чтобы они не забыли. Что должно было напоминать людям о этой жертве? Вспомните, во времена Ветхого Завета. Жертва, жертва. Когда во святилище приносились жертвы, они указывали на кого? На Иисуса Христа. Зачем это дано было человеку? Чтобы он помнил о том, как его Бог спасает. Чтобы он помнил, что за грех Сын Божий, сам Бог, должен был умереть. Хорошо, а до того, как было святилище, мы знаем, что святилище было построено при Моисее. А до этого, как людям Бог напоминал? Были жертвы до святилища. Когда они начались, эти жертвы? С кого? Так. Каина и Авеля, говорят, Адама и Евы. Какая жертва там была? Когда мы читаем книгу «Бытие», вторая глава, третья глава, вернее, мы видим, что Бог сделал для человека, что? Одежды кожаные. Я не буду останавливаться, это целая большая тема. Но для того, чтобы снять одежду с кого-то, вернее, снять кожу с кого-то, нужно было убить его. Это была первая жертва. В тот момент, когда Адам и Ева согрешили, Иисус встал между Богом, Отцом и людьми. И Он сказал, пусть возмездие закона падет на Меня. И когда люди, они еще не знали этого, это произошло на небесах. Люди не видели этого, они не знали ничего этого. Но очень скоро Бог показал им наглядный урок. Знаете, животные не боялись людей в то время. Сегодня животные убегают от людей, как только услышат их. Это является исполнением повеления Божьего после потопа. Так, когда Господь сказал, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и так далее. Но до этого животные спокойно подходили к человеку. И на новой небе, на новой земле, мы знаем, так будет. Так там будет лев вместе с кем? С ягненком. Так? Вот. Они будут вместе. И вот эти звери, они бегали там. И представьте себе этих агнцев. Ягнят, молодых ягнят. Знаете, беленькие они такие, очень красивые. Они где-то резвятся себе. И Бог дает повеление Адаму взять, не знаю, нож или что там было у него, может быть, острый камень, и взять этого ягненка и убить его. И это ужас был для Адама. Он никогда не видел ничего такого. И он убивает этого ягненка, и он испытывает отвращение и ужас. Что произошло? Неужели это должно произойти со мной теперь? Но Господь говорит не с тобой, а со мной. Грех имеет ужасные последствия. Они привели к смерти Бога. Он умер вместо нас. И небезопасно заигрывать с грехом. Небезопасно играть с ним. Хотя он кажется таким привлекательным, конец его всегда смертью. И с тех пор Бог повелел людям приносить жертвы. Не потому, что он злой Бог, не потому, что, как язычники приносят, они хотят задобрить Бога, но это есть выражение их веры в Спасителя. Они верили, что однажды придет Христос, то есть Мессия по-еврейски, и Он спасет их. И они приносили эти жертвы в знак веры в Спасителя. Когда Иисус пришел в наш мир, и Он исполнил пророчество, Он воплотился в человеческое естество. Все ягнята или козлята, которых убивали во времена Ветхого Завета, указывали на Него. И теперь Он воплотился. И Он пришел в этот мир, чтобы в полноте открыть образ Божий людям. К тому времени на земле люди практически полностью утратили познание Бога. Они воспринимали Его как жестокого, несправедливого. У них язычество смешалось, ну, в то время христианства не было, но по-современному, можно сказать, с христианством смешалось, с верой в истинного Бога. И они не понимали, какой Бог. Но мы читаем в послании к Коринфянам, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Иисус пришел для того, чтобы открыть человеку славу Божью. Чтобы люди больше не жили во тьме, но поняли, какой Бог есть. В послании к евреям сказано, что Он есть образ Божий. Он есть образ ипостаси Его. том же послании Коринфянам. Это цитата Духа Пророчества, который комментирует этот стих. Я неправильно ссылку написал. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас». Нет, все-таки это цитата из Библии. «Возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня утром готовил презентацию. Знаете, у меня не было до сих пор этих слайдов. Я быстро копировал, я неправильно ссылку дал. Но я посмотрю. Это из Библии стих.
Это точно вторая 4.6.
Ага. Значит, это вторая 4.6. Хорошо, 2 Коринфян 4.6. Итак, смотрите, что означает этот стих. Что Бог через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас через нашу проповедь, другими словами. Для чего? Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот цель жизни христианина. Достижение славы Господа нашего Иисуса Христа. Книга «Желание веков». Христос поставил свою скинию среди нашего человеческого стана. Вы знаете, во время Израиля, древнего Израиля, скиния была местом чего? Местом присутствия Бога. Это был прообраз Христа. Скиния была поставлена в среде израильского народа. Она указывала на Божье присутствие. Так и Христос, воплотившись в человеческое естество, стал жить среди людей. Итак, Христос поставил свою скинию посреди нашего человеческого стана. Он раскинул свой шатер рядом с шатрами людей, чтобы жить среди них и открывать им свой божественный характер. Вот цель его была существования. Открыть Божий образ человеку. Но он хотел не просто открыть Божий образ человеку. Он хотел восстановить этот образ в человеке. При грехопадении человек утратил Божий образ и подобие. Цель плана спасения – не просто спасти человека, не просто простить его, но восстановить этот утраченный образ и подобие. Христос пришел в подобие греховной плоти, облекши свою божественность в человеческое естество, чтобы явить миру совершенство Бога в своем характере. Он пришел, чтобы представить Бога любящим отцом, а не суровым судьей. Бог есть любовь. Христос пришел в наш мир ради того, чтобы открыть эту великую истину. Сатана до такой степени опорочил характер Бога пред нашим миром, что человек отдалился от Бога. Но Христос пришел для того, чтобы явить миру качество Отца и открыть образ ипостаси Его. Цель миссии Христа в нашем мире заключалась в том, чтобы открыть Отца. Еще раз. Цель жизни Христа была открыть Отца. Когда в конце своей жизни Иисус молился, это известная всем нам молитва, Евангелие от Иоанна, 17 глава, молитва Господня, Он говорит: «Я прославил Тебя на земле». Мы знаем с вами, ключевое слово здесь есть. Обратили внимание? Прославил. Что значит прославить Бога? Да. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Как Он говорит, удалось Ему это или нет? Сказано, совершил в прошлом времени. Совершил дело. Иоанна 17 глава 6 стих. «Я открыл имя Твое». Что это за имя? Помните, Моисей просил Бога показать ему славу свою. И он говорит, я провозглашу имя Иеговы, открою славу свою. Что значит имя? Имя в Древнем Израиле, вообще на Востоке, имя имеет какую-то черту характера в себе. И поэтому имена давали родители с такой целью, они хотели увидеть определенную черту в жизни сына или дочери, чтобы открыть, чтобы они могли открыть как бы Бога дальше. И бывало так, что когда человек, вернее, Бог менял жизнь человека, он изменял его имя. Помните такие случаи в Библии? Так? Авраам, Авраам, так? Симон, Петр, так? Иаков, Израиль стал, так? Это не просто было новое имя, это был новый смысл жизни человека, новое качество жизни человека. И поэтому сказано у 144 тысячах в книге Откровения, помните, 14 глава, 1 стих, сказано, что имя Отца написано на челах у них. Что это значит? Что значит, что имя Отца написано на челах? Может, мне стоит татуировку сделать? А, вы знаете, что такое чело? А, мы, помните, высшие и низшие силы рассматривали. Наши лобные доли, они отвечают за высшие силы. То, что здесь на челе. Именно через них Дух Святой воздействует на разум человека. Потому что многие люди не понимают, как Дух Святой воздействует. Они считают, что есть какая-то душа, где-то она находится, и как-то Дух Святой там с ней общается. Дух Святой воздействует на разум человека. И он привлекает его человеку. Чтобы человек принял решение добровольное, непринудительное, теперь начать служить ему. Имя Отца написано на челах. Имя означает характер. Написанное на челах. То есть в разуме человека. Это научиться мыслить и чувствовать, как мыслит и чувствует Бог. Вот что это значит. Сегодня люди переживают, какие-то чипы внедряют под кожу. Число 666. Начертание зверя. Что это такое? Знаете, может быть, будут использоваться высокие технологии для того, чтобы запрещать, покупать или продавать. Но более глубокий смысл не в том. Это не есть какой-то наружный знак. Это не есть идентификационный код. Сегодня очень сильно боятся православные верующие идентификационного кода. Говорят, что это начертание зверя. Вот оно, начертание. То, что начертано в нашем разуме. То, кому мы служим. То, какой характер мы развили. Определяет, какое начертание мы получили. Или печать Божью и имя Божье на челах, или начертание зверя. Это не есть какой-то наружный знак. Я хотел бы, чтобы вы это ясно понимали. Это есть наше решение сознательное. Кому мы служим? Итак, Иисус говорит, я открыл имя Твое. Но мало просто открыть человеку Бога. Мы можем удивляться. Какой он? Какой он любвеобильный? Какой он человеколюбивый, милостивый, справедливый? А дальше что? Мы можем удивляться. Мы можем даже умом понять все это. А дальше что? Как от этого наша жизнь меняется? Ведь это самое главное. Иисус пришел для того, чтобы открыть славу Божью человеку. И восстановить эту славу, этот образ Божий в человеке. Как он это делал? Мы читали с вами 2 Коринфянам 3:18. Помните? Он открыл нам эту славу, и мы можем взирать на нее. И по мере того, как мы на нее взираем, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, под воздействием Святого Духа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Как действует практический план спасения? Мне хотелось бы буквально до деталей разобрать, чтобы все, кто здесь сегодня присутствует, ясно и четко понимали, как мы можем быть спасены. Очень часто задаю вопрос людям, и хочу вам задать, кстати, почему бы не задать. Представьте себе, если бы внезапно пришел Иисус сегодня, сейчас. Представьте, сейчас. Были бы вы спасены? Вы можете сказать, но он все равно сейчас не придет. А если мы выйдем из этого здания молитвенного дома? И здесь есть такая оживленная дорога, я заметил. И мы захотим перебежать через эту дорогу, и нас собьет машина насмерть. И мы внезапно погибнем. Как вы думаете, были бы вы спасены? Кто-то качает головой. Вот так. Это значит нет. Кто-то говорит, ну, все зависит от того, так? От чего? Или мы были с Богом в этот момент, или нет? Угу. Или мы связаны с Ним? Хорошо. Если вы качали головой, нет. Или даже если вы не качали головой, но в сердце своем вы не имеете уверенности. Я хотел бы, чтобы вы имели. Бог хочет, чтобы мы имели уверенность в спасении. Он желает этого. Он не хочет, чтобы мы жили в таком незнании и надеялись, ну, авось, как-то проскочим. Не так, так не будет. Нам необходимо принять четкое решение, и нам необходимо понимать, как Бог спасает человека. Когда человек приходит к Богу, он узнает где-то о Божьем принятии, о Божьей любви. И он приходит к нему такой, как он есть. Грешный, несовершенный, в своей одежде, со своей прической, со всеми своими привычками. Такой, как есть. Он приходит к нему. Бог принимает его со скрытыми объятиями. Бог любит его. Он прощает его. Он обнимает его, как отец блудного сына. Помните, до чего докатился блудный сын? Он хотел есть со свиньями, но никто не давал ему. Он хотел бы напитаться из корыта свиного, но никто не дал ему. И он голодал. И он решил вернуться к отцу. Сказано, что он пришел в себя, и он решил вернуться к отцу. Друзья мои, не ждите, пока вы докатитесь до свиного корыта. Не ждите, пока вы докатитесь до нижних слоев общества. Не играйте с грехом. Примите решение сегодня. Если вы еще не приняли его, перейти к своему отцу. И сказано, когда отец его увидел, он увидел его издалека. Может быть, если бы не отец, кто-то другой бы не узнал даже его. Но он по силуэту его узнал. И он побежал навстречу ему. И тот, помните, что он говорил? «Приду, — говорит, — скажу, отче, я согрешил против неба, и перед тобою я недостоин называться именем твоим». И он шел, и он всю дорогу это говорил. «Я недостоин, прими меня, как наемника своего, я уже недостоин называться сыном твоим». И он шел вот так. И когда отец прибежал к нему, он говорит, «Я недостоин, я согрешил». Он его не стал даже слушать. Он обнял его. Он одел на него свою одежду. Он дал ему свой перстень. Символ власти. Не просто ювелирное украшение. Символ власти. Свидетельствующий о том, что он полностью восстанавливается в своих правах. Эта история должна научить нас о спасении. Когда мы грешники, что бы мы ни сделали в своей жизни, какие бы грехи, сознательные или несознательные, мы делали – Но мы решаем прийти к Богу. Бог обязательно принимает нас. Сатана бывает навеивает сомнения. Ты такой грешный. Ты такой недостойный. Ты уже так долго в церкви, но ты сознательно тайно грешишь. Бог тебя не любит. Тебе нет надежды больше на спасение. Тебе конец. Не стоит даже идти к Богу. Он таких, как ты, не принимает. Если вы чувствуете такой голос, будьте уверены, что это сам сатана тихонько нашептывает вам это. Бог дает нам надежду. Он дает нам спасение. И это бесплатный Божий дар. Он принимает нас такими, как мы есть. Такой, как я есть. Послание к римлянам, 5 глава. Мы сегодня познакомимся с вами с двумя терминами. Это библейские термины. Они используются исследователями Библии. И, может быть, я думаю, было бы хорошо и уместно прояснить, что они значат. Послание к римлянам, 5 глава. 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир...» Кто этот человек? Адам. Я слышал, кто-то говорит Иисус. Неправда. Адам. Через Адама вошел грех в мир. «И грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». По наследству, то есть, передалась. «Потому что в нем все согрешили». Все согрешили и лишены славы Божьей, мы читали. Но, слава Богу, Бог предусмотрел выход из этой ситуации. И мы читаем, что смерть дальше господствовала. И 15 стих. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие...» И я сожалею о переводе, в неточном переводе, потому что смерти подверглись все, немногие, все, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует, то есть его достаточно и даже больше, чем достаточно, для многих. Ибо если, 17 стих, «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати, то есть избыток благодати, и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие или все грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Бог предусмотрел выход из того положения, в котором оказался человек. Он видит всю несправедливость этого приговора, потому что никто из нас не избирал быть грешником. Но и решение Он дает нам такое, которому мы ничего не можем приложить. Иисус умер вместо нас, и теперь Бог дает нам прощение. Аминь? Аминь. Бог дает нам прощение. Бог дает нам спасение. Бог оправдывает нас. Сказано во втором послании к Коринфянам, 5 глава и 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Сами по себе мы не можем сделаться праведными. Мы не можем достаточно дел хороших совершить для того, чтобы быть праведными. Только в Нем мы можем быть праведными. Я немного отвлекусь, я смотрю, может быть, вы устали так напряженно думать. В мире очень часто разные религии представляют спасение как весы. На одной чаше весов добрые дела, а на другой чаше весов злые дела. Плохие поступки, грехи. И вот спасение, оно постоянно вот так колеблется на весах. И зависит от того, какая чаша тяжелее будет. Если больше хороших дел, то человек будет спасен. Вот. А если у него больше плохих дел, то человек спасен не будет. Вот. Но еще для того, чтобы как-то дать людям лженадежду, то есть еще такой вариант, что он умрет, потом его немного там отмоют, очистят, вот в чистилище, и потом он сразу же попадет в рай. Это вот такая, есть такое представление о спасении. Я не знаю, может быть, кто-то из присутствующих также себе спасение представляет. Это очень популярная теория. Но вы знаете, это не библейский план спасения. Совсем не библейский. В понимании спасения есть две крайности. Как всегда. Когда есть истина, то есть крайность по левую сторону, есть крайность по правую сторону. Две крайности есть. Какая это крайность? Одна крайность. Для спасения достаточно только принять Божью любовь, Божью благодать и все. Повиновение Богу не нужно. Не нужно послушание, не нужен закон. Благодатью мы спасены. Так цитируются стихи. Через веру и не от дел, так, чтобы никто не хвалился. Аминь! Так или нет? Но это одна крайность. Какая вторая крайность? Это одни говорят, что мы спасаемся без всяких дел, только лишь верою. Вторые говорят, что нам необходимо строго соблюдать закон. Нам необходимо делать дела, потому что мы не будем спасены. Мы должны быть послушны. И вы знаете, и это тоже крайность. Это тоже крайность. Где же вот та середина, по которой нужно идти? Где тот узкий и прямой путь, который может вывести нас ко спасению? Сколько дел нужно сделать? Если хорошо, если нужно делать дела, сколько их нужно сделать для спасения? Хорошо, если мы должны развить характер, подобный характеру Христа, где тут предел? Где тот уровень, которого мы должны достичь? Кто его поставил? Хорошо, характер Христа. Но где он заканчивается? Где оно? Где вот, чтобы я был уверен, что я достигну до этого потолка, и я спасенный буду? Понимаете, эти вопросы сегодня будоражат людей. Они говорят, должны быть высокие стандарты в церкви. Стандарты одежды, например. Стандарты питания должны быть высокие. Стандарты поведения должны быть высокие стандарты. Вы согласны, должны быть высокие стандарты или нет? Что-то вы не уверены, я смотрю. Уверены, да, или нет? Стандарты. Ну, некоторые говорят, не нужно никаких стандартов. Так? Но есть те, которые говорят, а где эти стандарты? Для одного человека это вот этот стандарт, а для другого человека этот стандарт, а третьего человека... А как нам выбрать вообще? А если взять ту же юбку пресловутую, то где стандарт? Так? Или она должна быть такая... Или такая, или до колена, или выше колена. А если она на 1 сантиметр ниже, или на 1 сантиметр выше, это что же, не проходит? Понимаете? И люди не могут понять этих стандартов. Зачем они нужны? Вы понимаете, какая дилемма существует? И где остановиться? Где вот тот стандарт? И насколько нужно быть хорошим? И насколько христоподобный характер должен быть? Где этот предел? И в конце концов люди говорят, слушайте, не морочите нам голову. Вот так, как оно есть, пусть себе так все идет. Ничего, все нормально. В конце концов, никто же не может сказать, где, сколько там сантиметров должно быть от пола. Или 8, или 10, или 20, или 30, или 50. Кто может сказать? А никто не может сказать. А вырез какой должен быть? Декольте. Или такой, или такой, или какой? Кто может сказать?
Никакого,
так? Некоторые говорят, никакого, так? Они надевают паранджу, и никакого не должно быть выреза. Так? Ни на груди, ни для глаз, ни для чего. Где вот этот стандарт? А вы знаете, люди потому заблуждаются, что они подходят к этому вопросу как? Формально, по-законнически. По-законнически. Когда мы начинаем понимать дух закона, то мы совсем иначе будем подходить ко спасению и к стандартам. Ни те, ни другие люди не любят Бога. Ни те, ни другие. Те не любят Его, и это выражается в их делах. А эти не любят Бога, потому что они считают, что они сами. Спасение они сами могут заработать. Они хорошие дела сделают, они перевесят на чаше весов. Будет все нормально, они спасутся. Но ни те, ни другие не оценили Божьей жертвы. И на самом деле Бога не любят. А Бог хочет, чтобы мы Его любили. И любовь эта выражается в повиновении. В повиновении. Любовь обязательно выражается в повиновении. Возьмите ребенка. Он подбегает, мама, я тебя так люблю, я тебя так люблю. А что ж ты пол не подмела? А причем я тебя так люблю, ой, как я тебя люблю, знаете. А что ж ты не слушаешь? Что это за любовь такая? Разве это любовь? Ну представьте себе, если бы к вам так поступали, пользовались вам. Ой, мама, дай мне это, я тебя так люблю. А ты мне купил, я тебя так люблю. А ты сделала то, что я тебя просила? А я тебя так люблю. Вы понимаете? И вот так очень часто мы к Богу относимся. Мы не любим Его. Но мы хотим от Него что-то получить. Благословение, ответ на молитву. Но нам нужно полюбить Бога. У нас нет своей праведности, которая могла бы удовлетворить требования закона Божьего. Я говорил о стандартах. Стандарты, которые Бог ставит перед нами, очень высоки. Весьма высоки. Безграничны. Христос, характер Христа, безграничен. И мы будем в вечности, те, кто будет спасены, постоянно стремиться к этому стандарту. И с каждым годом, и с каждым тысячелетием, и с каждой новой миллионом лет мы будем стремиться все больше уподобиться Богу. Помните эту цитату про Адама? Если бы он остался верным, то с каждым днем он все полнее отражал бы образ своего Создателя. Все полнее и полнее и полнее. Но он двигался бы. И так и Бог призывает нас сегодня. Мы не можем достичь этого стандарта сами. Сколько бы мы усилий ни приложили, мы не будем иметь то совершенство, которое имеет Христос. Но Бог от нас этого не требует. Бог никогда не требует то, что сверх сил человеку. Хорошо, я это сказал, значит ли это, что нам не нужно стремиться к совершенству? Да. А никто не совершен, может сказать. А я хочу поспорить с вами. Хотя неприлично в Церкви Божией спорить, написано. Но я не согласен с тем, что никто не совершен. Никто не совершен, как Христос, дай аминь. Но совершенство, о котором я сейчас говорю, это другое совершенство. Нам нужно быть совершенным на своем уровне. А как это? Может показаться, что я сейчас понижаю стандарты совершенства. Нет, вы знаете, стандарты остаются теми же. Стандарты остаются очень высокими. Христос стандарт. Его бесконечный характер стандарт, к которому мы должны постоянно стремиться. Для этого Бог дает нам оправдание. Для этого Он прощает нас и принимает. У нас нет своей праведности, которая могла бы удовлетворить требования закона Божьего. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди таких же испытаний и искушений, с какими встречаемся и мы. Однако Его жизнь была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня Он желает освободить нас от грехов и дать свою праведность. Если вы отдаете себя Ему и принимаете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, считаетесь праведными благодаря Его заслугам и приобретаете характер Христа. Бог принимает вас так, как будто вы никогда не грешили. Аминь. Бог принимает нас. Сегодня, сейчас я могу обладать характером Христа. Вы понимаете, о чем говорит нам Дух Пророчества? Это Библия, это библейское учение. Сегодня характер Христа. Не потому, что Он во мне самом есть, но потому, что Бог вменяет мне Его. Он засчитывает Его мне. Если я верю в Христа, Он смотрит на меня, как на Христа. И принимает меня, как принимает Христа. Аминь? О, это радостная весть. Я сам по себе несовершенный человек. Хотя я проповедую здесь перед вами, я недостоин. Я ничего не сделал такого. Но во Христе Бог принимает меня. Во Христе Бог любит меня. Во Христе Бог простил меня. И вы знаете, какую это силу имеет? Я вам расскажу одну историю, чтобы показать, какую силу это имеет. Какую силу имеет оправдание и то, что Бог нас делает праведными сегодня. Вымышленная история, совершенно вымышленная. Одна девушка мечтала, что она когда-то вырастет и будет невестой, выйдет замуж за принца. Так, знаете, как бывает, мечты у подростков. У вас такие бывают мечты или нет? Нет, это вымышленная история, абсолютно вымышленная история. Про нас, да. И мечтает, она выйдет. И знаете, пришел тот день, и появился этот принц на белом коне. И они начали дружить, и они поженились. И была свадьба очень красивая, и был медовый месяц, и они наслаждались друг другом, и они путешествовали, и все было прекрасно. Медовый месяц закончился. И они вернулись домой, и они на следующий день должны были уже взяться за свою работу, идти на работу. И они проснулись с утра, в 6 утра прозвенел будильник, и они проснулись, и муж дает жене записку. И она открывает эту записку, как вы думаете, что там? Нет, расписание на сегодняшний день. Подъем в 6 утра. В 6:15 зарядка, водные процедуры. 6:45 начать готовить завтрак. 7 часов разбудить мужа. 7:15 накрыть на стол. В 7:30 пригласить мужа на завтрак. В 8:00 поцеловать мужа, когда он идет на работу. И так далее. Через каждые 15 минут фактически расписание на целый день. Помыть посуду, убрать дома, сделать покупки и так далее. И так начался первый день. На следующее утро опять будильник звонит в 6 часов, они просыпаются, и муж дает ей записку. Как вы думаете, что в этой записке? Расписание на сегодняшний день. То же самое. Что ей нужно делать? Буквально по часам. И так продолжалось день за днем. Каждое утро он вставал, и он давал ей такую записку. Я вам сказал, что это вымышленная история. Но в ней очень хороший пример. И она, ну, она любила своего мужа, как могла. Вот, и она пыталась повиноваться ему. Но вы знаете, она замечала, что чем больше она пытается повиноваться ему, тем меньше у нее это получается. И постоянно он недоволен чем-то. Вот, и постоянно он придирается. Постоянно она не может достичь того стандарта, который его бы удовлетворил. И постепенно ее жизнь, она мечтала так о всем этом. Она мечтала о семье, она мечтала о счастье. Постепенно ее жизнь превратилась в ад. Каждое утро муж давал ей эти записки. И каждое утро ей нужно было, у нее были требования. Ей нужно было все исполнить, все четко. И она просто уже отчаялась. Представьте себе, какие она имела девичьи мечты. И как это все обернулось. И она уже не рада была, что она замужем. И жизнь превратилась просто в ад. Но вот однажды ее муж погибает. При определенных обстоятельствах он погибает. И она остается одна. И она не знает, уже радоваться ей или печалиться. Вот. Она, по крайней мере, рада, что она хоть избавилась от этого. И она живет одна, и она думала, что больше в жизни никогда замуж не выйду. Но время лечит раны. Вот, и время шло, и появился еще один человек. Вот, и она полюбила его, они дружили, и они сыграли свадьбу. И у них был прекрасный медовый месяц, вот, и они поехали, они наслаждались друг другом, и они путешествовали, и они вернулись назад, и месяц заканчивался, им нужно было идти на работу. И они... Вы знаете уже, что дальше будет, да? И они проснулись утром, и он дает ей записку. И она говорит: нет, ни за что! Я такого больше не хочу в своей жизни. Он говорит: ты что? Я тебе стихи написал. И она берет, она читает, у нее слезы на глазах. И он читает, как он ее любит, и как он ее ценит, и как он ее уважает. Никакого списка. И они живут, и каждое утро он просыпается, он ей дарит стихи. И он говорит ей комплименты, и он ей помогает, и он всячески старается сделать ее счастливой. И, ну, совсем ее жизнь преобразилась. И как, однажды она убирала на чердаке. Знаете, бывает на чердаке, дома там все, что хочешь, заведется. Вот. И она наткнулась на коробку. И она открыла эту коробку, и она нашла там все расписания своего погибшего мужа. Все вот те листочки, которые он каждый день давал с расписанием. И она начала читать их. И она буквально начала плакать. Она вспоминала себя, как ей тяжело жилось тогда, как она потратила зря эти годы. И все было так тяжело, эти расписания, снова и снова, и она пересматривает их. И затем внезапно ее просвещает мысль. Я сейчас делаю то же самое. То же самое. Просыпаюсь в 6 утра. Умываюсь, делаю водные процедуры. В 7:45 начинаю готовить завтрак. И в 7 часов там бужу мужа. И в 7:30 приглашаю его на завтрак. И в 8 часов я целую его у порога, когда он идет на работу. Все то же самое делаю. В чем разница тогда? Любовь. Вот что меняет. Его любовь к ней. Она делает то же самое. Она подчиняется ему, она стирает ему, она готовит ему, она все делает. И она не чувствует, что бремя на ней лежит. Она не чувствует, что ей тяжело нести эту ношу. Она любит его. Она ценит его любовь. Друзья мои, в этом притча для нас. Мы можем делать одно и то же для Бога. С чувством бремени и с чувством угнетения и подавленности. И в то же время мы можем так же само подчиняться Ему. Точно так же быть покорными Ему из любви. И все зависит от того, каким мы себе представляем Бога. Или требовательным мужем, или любящим, нежным, заботливым супругом. Как вы представляете Бога себе? Как вы читаете в Библии? Как вы хотите, чтобы было? О, друзья, вы знаете, Бог любит нас. Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди таких же испытаний и искушений. Он показал нам пример. Он хочет восстановить образ Божий в нас. Бог принимает нас так, как будто мы никогда не грешили. Будучи невинным, Христос пострадал как грешник, чтобы благодаря Его заслугам грешники, хотя и виновные, были признаны верными и послушными детьми Божьими. Христос умирал, и грехи мира были вменены Ему, чтобы Его праведность могла быть вменена нам. Благодаря вмененной праведности Христа, они, то есть ученики, ценны для Бога. Ради Христа Господь принимает тех, кто боится Его. Он не считает их грешниками. Он признает в них подобие Своего Сына, в Которого они верят. Верите ли вы во Христа? Бог признает вас как Христа. И принимает вас как Христа. Но прощение и оправдание, это еще не все. Прощение греха далеко не единственный результат смерти Иисуса. Он принес безграничную жертву не только для того, чтобы удалить грех, но и для того, чтобы восстановить, воссоздать и снова сделать прекрасной человеческую природу, освободив ее от разрушительных последствий греха и подготовив к жизни в присутствии Бога. Об этом мы будем говорить на следующем часе. Давайте помолимся сейчас. Наш Небесный Отец, мы благодарны за Твою милость и любовь к нам. Отче, мы благодарны за Иисуса Христа, который умер за нас грешных. Мы благодарны за то, что, поверив в Иисуса, Ты принимаешь нас так, как будто мы никогда не грешили. Ты видишь в нас совершенный характер Твоего Сына. Отче, это вдохновляет нас. Это дает нам надежду. Это движет нами. Это меняет нашу жизнь и наше отношение к Тебе. Мы благодарим Тебя за Иисуса. Аминь.